История третьей эмиграции из Советского Союза еще не написана, и ее будущему автору наверняка пригодится книга австрийского писателя Владимира Вертлеба «Остановки в пути». Русский перевод этого романа выпущен издательством «Симпозиум», и автор встретился с читателями в московском клубе «Билингва». Переводчик для этого разговора не понадобился. Владимир Вертлеб великолепно говорит по-русски. Он родился в Ленинграде, его отец участвовал в нелегальном сионистском движении, был одним из первых отказников, потом все-таки получил разрешение на выезд, и семья покинула СССР в 71 году, когда будущему писателю было 5 лет. О первых годах эмиграции Владимир Вертлеб и рассказывает в книге «Остановки в пути», при этом призывает читателей не думать, что абсолютно все им описанное произошло на самом деле.
Меня часто и в Австрии, и в Германии спрашивают, это ведь автобиография, все, что вы пишете, это ведь соответствие действительности, это так все было. И я отвечаю, конечно, нет. Это роман, а это не автобиография. Я бы сказал так, что когда я писал книгу, я пытался или вспомнить то, как было, или найти, или придумать истории, которые подходят к эмоциональной ситуации, в которой я находился тогда, будучи ребенком. То есть, как бы главные фигуры на самом деле соответствуют действительности частично. Но сами истории, некоторые анекдоты, некоторые главы полностью придуманы, потому что я только помню, как я себя тогда чувствовал, когда мне было там 7, 8, 9 лет. И сначала эмоциональность, как бы, а потом к эмоциональности я подыскивал историю. И, конечно, эта история частично чисто фикциональная, это именно роман. В некоторых местах фундамент соответствует действительности, то есть была страховая компания, была главная уборщица, но фигуры я уже изменил. Это креативный процесс, как бы, фигуры начали изменяться, ситуация начала изменяться, вдруг вся сцена, которая у меня была в голове, стала совершенно фикциональной.
Иммигранты из Советского Союза прибывали в Австрию или Италию, оттуда направлялись либо в Израиль, либо в Соединенные Штаты. Маршрут героев романа Владимира Вертлеба совсем необычен. Из России в Израиль, из Израиля в Австрию, из Австрии в Италию, из Италии в Австрию, из Австрии в Голландию, из Голландии в Израиль, из Израиля в Италию, из Италии в Австрию, из Австрии в Америку, из Америки в Австрию. Израиль, о котором родители героя мечтали в Советском Союзе, не оправдал надежд.
Мой отец идеализировал Израиль и верил, что это лучший достойный мир, где нет ни бюрократизма, ни взяточничества. На эту страну он возлагал большие надежды и поэтому не прощал ей ошибок.
Семья возвращается в Австрию в надежде получить разрешение на возвращение в Советский Союз. Они не единственные. Целый дом в венском районе Бригиттенау занят такими разочаровавшимися иммигрантами. Обитатели русского дворца, как называют этот дом венцы, спорят.
«А что тебе в Израиле хорошо было, да?» — кричала она. «Ты кем там работал с высшим-то образованием? В страховой компании папки перетаскивал из подвала в контору и обратно. Ты их даже по алфавиту расставить не мог, потому что еврейский алфавит так и не выучил». «Но это еще не причина, чтобы уезжать», — вмешался мой отец. «Вот по политическим мотивам уехать можно. Сначала приглашают людей, а потом на своих новых граждан плюют или, того хуже, отдают бюрократам на расправу. Каждый мучается и выживает как может, в одиночку. Там человек человеку волк, а не брат. Есть у тебя связи или деньги, значит, как-нибудь проживешь. Нет, сошлют в пустыню». «Ну и чем это отличается от России, я вас спрашиваю? Разве мы о таком еврейском государстве мечтали? Я из Израиля по принципиальным соображениям уехал».
Возвращение в Советский Союз связано с условием, выполнить которое отец героя книги отказывается.
«Требовалось подписать заявление, бичующее империалистическую политику, оплота мирового сионизма и живописующее, сколь невыносимо существование в капиталистическом аду всем честным людям с обостренным чувством справедливости. Далее возвращенцам предстояло просить у советского народа прощения за предательство, опрометчивое решение эмигрировать». «А по-моему, — медленно, с напором повторял отец, — нельзя подписывать это позорное вранье никому, ни мне, ни вам. С волками жить, по-волчьи выть», — язвительно парировал отец Виктора. «А вы что думаете, в сторонке отсидеться, отмолчаться? Нет, не выйдет. Подпишите, и вы как миленький». «Это цинизм и беспринципность», — возразил отец. «Цель средства не оправдывает». «Мой муж хочет, чтобы весь мир по его правилам играл. Так всегда было», — вмешалась в разговор моя мама. «А ты что? Неужели подпишешь?» «Да, если понадобится, подпишу», — ответила она. «Ах ты, пятая колонна!» — воскликнул отец, вскочив и воздев руки к небесам. «Вы что, не понимаете, что происходит? Мы же репутацию Израиля с грязью смешаем. Нам там не понравилось. Ладно, пусть. Хотим вернуться на родину. Ладно, пусть. Но Израиль все-таки был и остается еврейским государством, прибежищем для несчастных, преследуемых. Фашисты 6 миллионов евреев уничтожили. Разве можно об этом забыть? А сейчас мы, значит, на руку врагам Израиля сыграем. Внесем, так сказать, свой вклад в его погибель. Будем на него клеветать?»
Иммигрантская история, которую привычно слышать, это история успеха на чужой земле. Владимир Вертлип рассказывает историю неудачи, историю людей, которые никому не нужны. Они везде чужие, нигде для них нет места. Математики и физики из Ленинграда могут рассчитывать только на низкооплачиваемую работу – мыть полы и ящики таскать, а жилья им вообще не найти.
Мама вырезала из крупной газет объявление о сдаче в наем и шла к ближайшей телефонной будке. Через полчаса она обычно возвращалась, грустная и подавленная. «Иностранцам не сдаем», — раздавалось в трубке, едва мама успевала открыть рот. И когда мои родители ходили посмотреть свободные квартиры, им тоже не везло. «Само собой, вид у вас вполне приличный», — в конце концов объяснил маме ситуацию один маклер, лучезарно улыбавшийся и чрезвычайно говорливый. «Вы не какая-нибудь там турчанка или югославка. Но что поделать, сожалею, хозяин специально подчеркнул, что иностранцев у себя видеть не желает».
История семьи, пытающейся найти свое место на земле, превращается в книге Владимира Вертлиба в метафору самой эмиграции, как процесса поиска недостижимого. Скитальцы не могут остановиться, они знают, что где-то есть земля обетованная, но добраться до нее удается только в фантазиях.
«Я шел по Валенштайнштрассе и воображал, будто иду по Бродвею. Обшарпанные доходные дома у меня на глазах превращались в сверкающие небоскребы. Двери неказистых табачных лавочек вдруг становились стеклянными входами в варьете и знаменитые бродвейские театры. Обувной магазинчик на углу Клостер-Нойбургер-штрассе из маленького и невзрачного превращался в крупнейший в мире. В посвякивании трамваев я различал грохот надземной железной дороги на эстакаде. Ее поезда пролетали над Манхэттеном. Шел дальше, и предо мной открывалась панорама Ист-Ривер, то есть Дунайского канала, с трансатлантическими лайнерами и роскошными яхтами, спасательными лодками Венской речной полиции».
В Соединенные Штаты семья героев романа попадает благодаря консулу из Люксембурга, который за взятку выдает им туристические визы. Однако и в Нью-Йорке героев ждет разочарование. Они оказываются в эмигрантском районе Брайтон-Бич, живут в нищете, а все попытки остаться в Америке безрезультатны, хотя юный герой книги, выучивший английский, старается переводить отцовские прошения как можно лучше.
Вот, например, отец пишет: «Моя жена математик и физик. В России, в Израиле, в Австрии она работала в известных научно-исследовательских институтах, банках и концернах, производящих электронику. Без сомнения, получив разрешение на работу, она и в Бостоне сможет найти должность, полностью соответствующую ее высокой квалификации. Мне кажется, о маме надо говорить иначе, восторженнее, хвалить больше». Подумав, я начинаю перелистывать словарь. «Моя жена», — перевожу я, — «математик и физик. По всеобщему признанию, величайший в мире специалист в своей области. В России, в Израиле и в Австрии она работала в самых известных научно-исследовательских институтах, крупнейших банках и концернах, производящих электронику. Без сомнения, она и в Бостоне не просто сможет найти должность, полностью соответствующую ее квалификации. В ее лице город, штат и государство обретут лояльного гражданина и первоклассного специалиста». Депутату Конгресса от штата Массачусетс, еврею по происхождению, отец писал: «Будучи евреем, вы, конечно, понимаете, что мы не могли и не хотели жить в такой стране, как Австрия, родина Гитлера. В Австрии до сих пор немало антисемитов. А мне думается, что это не совсем соответствует истине, ведь в Австрии до сих пор правят антисемиты, бывшие фашисты, ксенофобы и другие преступники», сообщаю я депутату в окончательной английской редакции. Мой указательный палец медленно передвигается по клавиатуре, то и дело замирает над клавишей, а я тем временем закрываю глаза и представляю себе, как адресат читает письмо, как потрясенный нашей участью. Он бросается к телефону, хватает трубку и звонит в иммиграционную службу. Но вместо этого приходят только коротенькие ответы, неизменно начинающиеся со слов: «Весьма сожалеем, но...»
Радио Радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу по книге австрийского писателя Владимира Вертлеба «Остановки в пути». Много раз герои романа Владимира Вертлеба пытаются покинуть Австрию, и все же именно эта страна оказывается для них финальной остановкой в пути. Добровольно и дважды уехав из Израиля, выдворенные из Соединенных Штатов, не получив возможности перебраться в Скандинавию, они выбирают Вену как меньшее из всех зол. На встрече с читателями в московском клубе «Билингва» Владимир Вертлеб говорил о том, что он чувствует себя австрийцем, хотя и с оговорками.
В принципе, я чувствую себя австрийцем, хотя я сказал, конечно, что роман не автобиографичен, но он имеет автобиографические элементы, и так же, как герои, себя чувствует частично дома, в той стране, в которой он живет, то есть в Австрии, но он не типичный австриец, так же и у меня. Я, конечно, не типичный австриец, то есть, с одной стороны, я там вырос, я туда приехал в первый раз в возрасте 6 лет, а потом, несмотря на всю эту одиссею, с 15 лет уже без перерыва живу в Австрии. Конечно, я и к ментальности привык, и этот австрийский немецкий, это мой первый язык, у меня жена австрийка. То есть, с одной стороны, да, но, конечно, корни у меня, в отличие от людей, которые там родились и выросли, или которые уже поколениями живут в Австрии, они идут, может, не вглубь, а идут как-то горизонтально. И поэтому у меня подход к стране другой. Я многое знаю, я себя там чувствую дома, я все понимаю, но, с другой стороны, у меня есть и какая-то дистанция. А как раз для художника, для писателя это иногда даже хорошо и выгодно, если, с одной стороны, он как бы частица того, что он описывает, или того общества, в котором он живет, а с другой стороны, если у него взгляд извне, тогда он видит контуры более ясно. Даже в моем немецком языке я не всегда уверен, это для писателя тоже хорошо, если каждое предложение, каждая фраза, каждый идиом, он начинает над ним задумываться и начинает обрабатывать, переписывать все. Что касается консервативности страны, это, конечно, проблема, но все-таки тоже консервативность, этот католицизм, я его и критикую в моих книгах. Не то, что это для меня не составляет никакой проблемы, но это уже частица моей идентичности, и я к этому привык, и это мой долг быть там и критиковать то, что там, будучи австрийским писателем.
Вот как Владимир Вертлеб ответил на вопрос о современной австрийской литературе и ее темах.
Сейчас современные, например, совсем уже молодые австрийские писатели, они тоже ругают Австрию. Например, Даниэль Кельман, которого я не очень люблю, здесь сказать правду, но это австрийский писатель, он вообще уже пишет совершенно нейтральные темы с точки зрения австрийских позиций. Он говорит, это его не интересует, он уже... Сейчас мы живем в эпохе глобализации, или Глявинич, который 72-го года рождения, он тоже говорит, да, он тоже, конечно, критикует Австрию, но его романы, если их перенести куда-нибудь в Германию и во Францию, там их можно было бы читать, и заменить просто названия городов или деревень, или имена там французскими, это было бы то же самое, то есть они более универсальны. Но я упомянул, например, Анну Миткуч, которая для меня очень важна, которая входит в эту группу, и даже очень значительно входит в эту группу. Бернарда я всегда любил, для меня он был великим сатириком. Хотя многие говорят, что его тексты довольно имеют такой депрессивный характер. И австрийцы очень как бы болезненно к нему относились при жизни, очень типично для Австрии. Как только он умер, он стал классиком в течение короткого времени. А я всегда с удовольствием читал его тексты. Но, наверное, я не до такой степени страдал от этого католицизма, потому что, наверное, я сам не католик. По-другому страдал от Австрии, чем урожденцы Австрии, потому что нацистское прошлое для меня тоже проблема, потому что я еврей. Но нацистское прошлое для тех, у которых отцы или деды были в СС или в нацистской армии, на фронте были замешаны военные преступления, для них это еще большая проблема, потому что они как бы на другой стороне, и об этом не говорили в Австрии десятилетиями. Это была просто табуизированная тема до середины 80-х годов. И им это еще больнее часто, чем мне, потому что для меня это ясно. Мои родители никого не убивали. Это для меня не такой болезненный пункт, как для многих урожденцев Австрии. И также этот провинциальный католицизм, так как я к тому же еще вырос в Вене, где все-таки ситуация была немножко более такая открытая, в интернатах я не был, многих тогда из деревень. Единственная возможность кончить школу – это были интернаты, где на самом деле страшные вещи происходили с этими детьми, где их были сексуальные принуждения, все, о чем тогда вообще не говорили еще в то время в этих католических интернатах. Но как-то это мне было чуждо, то есть я это знаю все абстрактно, но это как бы было не мое, я писал о другом. То есть я это все это знаю, я знаю, что это часть Австрии, но мне было важнее писать о том, как иностранцев ругают. То, о чем тогда никто не писал в те времена, в 70-е, 80-е, потому что тогда считалось, это вообще с нами не связано, у нас 300 тысяч турок живет в стране. Это нас не затрагивает, это не часть нашей культуры. Или 500 тысяч иностранцев. Они все равно не говорят по-немецки, зачем об этом писать, никто этим не интересуется. То есть было важнее в 90-е годы, когда я начал писать об Австрии, в принципе, я всегда писал об Австрии, почти всегда, в начале эту тему поставить как бы на передний план.
Австрийские критики говорят о том, что книги Владимира Вертлиба стали прорывом, поскольку он подарил голос безмолвным эмигрантам. Разочарованы будут читатели, которые возьмут книгу «Остановки в пути» в надежде найти какие-то формальные эксперименты в духе самой известной австрийской писательницы Эльфриды Еленок, многие книги которой выпустила в России то же издательство, что и роман Владимира Вертлиба. На встрече с читателями в московском клубе «Билингва» Владимир Вертлиб говорил о том, что в австрийской литературе в последние годы появилось немало писателей с неавстрийским бэкграундом.
Сейчас уже время изменилось. Раньше, может быть, в 80-е годы или частично еще в 90-е, тогда почти не было еще писателей с миграционным бэкграундом. Почти не было. А сейчас это даже мода. То есть газеты о них пишут, люди любят, в этом есть доля экзотики, их все хвалят. А что касается меня, я говорю по-немецки без акцента, я уже приехал в первый раз в возрасте 6 лет. Это имеет и свои отрицательные стороны, потому что как бы корней нет окончательно, но имеет и положительное, что когда кто-то мне что-то в Австрии на эту тему говорит, бывает, конечно, иногда, редко, но бывает. Я отвечаю, что я здесь вырос, я здесь школу кончил, я говорю по-немецки лучше, чем вы, я себя здесь дома чувствую. И жена австрийка, что вы от меня хотите, австрийский гражданин, и к тому же я писатель, у меня полное право критиковать эту страну. А где же мне еще жить? В Израиль меня там никто не посылает, что иногда бывает в других странах, говорите, убирайтесь в свой Израиль в связи с еврейским происхождением. Ну, например, в Швейцарии. Ну, в Швейцарии имеет другую историю, а австрийцы в связи с их нацистским прошлым, они побаиваются. И даже если они думают, но они не скажут. Есть табу. Хотя, когда я приезжаю, например, в Россию или в Израиль, я тоже частично себя чувствую дома, в другой отрасли. То есть это тоже часть моей биографии, так же, как и Австрия.
Мир героев книги «Остановки в пути», несмотря на то, что они скитаются по свету, лишен больших событий и ярких приключений. Все словно происходит в полумраке, в уродливых домах с подобранной на свалке мебелью, а персонажами становятся соседи, такие же неудачники. Юный герой единственный раз чувствует себя счастливым, когда получает возможность брать книги из библиотеки, да и то эта радость омрачена страхом, что его разоблачат. Записываясь в библиотеку, он подделал американский номер социального страхования. Настоящего у него нелегального иммигранта не было. Владимир Вертлиб рассказал на своем вечере в Москве о том, как он начал писать.
Когда я с родителями переезжал из одной страны в другую, и у меня не было тогда будущего еще ребенком или подростком, ни друзей, или очень мало друзей, потом я их терял. Тогда я вел дневник, еще на русском языке писал. Сначала я все записывал так, как это именно было, дневник. Потом отец начал цензурировать мой дневник и говорит, ты что здесь пишешь, что мы туристскую визу купили? Такое нельзя, а то, знаешь, может быть, у нас будет когда-нибудь обыск в Америке, надо сказать, обыск в квартире, и кто-нибудь тогда это прочтет. Нет, ты-то... Ну, я сказал, хорошо, я вырву страницу и выпрошу ее. Нет, ты ее не вырывай, потому что если ты ее вырвешь, тогда заметишь, что здесь что-то вырвано. Нет, ты напиши заново, но не так, как было, а так, как должно было быть. То есть вот так, я уже написал для отца, тогда вел дневник первый. то, как должно все было быть, а второй дневник – то, как было на самом деле. Этот я прятал от отца. И третий дневник уже для себя лично, который я тоже прятал от отца, то, как могло бы быть. И это я уже заметил, это уже очень было интересно для меня, и как бы помогло мне пережить вот эти моменты тяжелые в юности. И с тех пор я начал придумывать параллельную реальность к реальной реальности. И с тех пор уже не переставал.
История Владимира Вертлиба, покинувшего СССР в детстве, похожа на судьбу героя последних дней, норвежского певца Александра Рыбака, получившего главную премию конкурса Евровидения. Как чувствует себя человек, родившийся в одном мире и добившийся успеха в другом? Кем ощущает себя и к какой традиции относит Владимир Вертлиб?
Я пишу просто свои романы и рассказы, не задумываясь о традициях. Это уже работа германистов и рецензентов моих книг. Но я думаю, но это тоже только теория, потому что автор сам себя хуже знает часто, чем эксперты в области литературы, которые именно этим занимаются, что они авторов или художников как-то ставят в традиции. Но я думаю, что колонны, на которых стоит мое творчество, это именно австрийское или немецкоязычное, скажем так, и частично русское, наверное, частично и еврейское, частично и американское. Все-таки я жил полтора года в Америке, именно в возрасте 14-15 лет. Это очень важный возраст. И потом все время читал на английском языке многое. Я не могу сейчас сказать, как многим в Австрии или в Германии мне задают вопрос: ну, вы скажите по процентам, на 70% вот вы немецкоязычный, на 30% скажем, русский писатель, или на 40-60, этого я не люблю. Я не могу сказать, что сейчас сильнее. Это подсознательный процесс, и я не хочу даже слишком много задумываться, а то у меня будет как у сороконожки. Вы знаете вот этот анекдот, сороконожку спрашивают, как же вы не спотыкаетесь, если сороконожка задумывается, и потом вдруг уже не в состоянии ходить.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу об австрийском писателе Владимире Вертлибе. Перевод его романа «Остановки в пути» опубликовало петербургское издательство «Симпозиум». После сводки новостей поговорим о завершившейся в Праге книжной ярмарке.